Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 387, статья «Дарование Торы», 9 пункт. Мы напоминаем, что вы можете задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, «Труды Бааля Сулама», страница 387, «Дарование Торы», 9 пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателем закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. Первое. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к нему, и извлечет из этого пользу. Второе. И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветвь его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причина ее страдания. Это причинит ей страдания. И закон это действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Первое. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то все явления, все содержащееся в нем и нисходящее от него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, Творцу. Второе. А все, что не свойственно ему и не исходит от него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть, мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы не очень любим мудрость. Мы очень любим мудрость, мужество, богатство и так далее, ведь все это находится в нем, ибо он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им — глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне, и это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям. Еще раз 9 пункт сначала.
Нам понятно, что если Творец не должен был бы нас поднять в соответствии с замыслом своего творения на самые высоты, то Он и не сотворил бы в нас ощущение отличия между нами и им. И это не то, что там получающий и отдающий. Но это понятно, что с его стороны, что если он первый, если он добрый, несущий добро и абсолют, то он дающий. И сотворил нас обязательно, так что мы получаем. И, конечно же, мы не почувствуем в этом никакого стыда от того, что мы получаем по-настоящему от Него. Какой есть стыд в получении от Творца? Но ведь Он сотворил меня таким образом, и я получающий, и получаю. Но стыд приходит им только потому, что сотворил главным образом вот это ощущение разницы, дистанции между нами и им, и тогда мы начинаем чувствовать, в общем-то, недостаток, вот этот вот изъян в получении. И в нашем мире это тоже так же, это проецируется на нас, вот это условие, и также в нашем мире мы чувствуем вот это дискомфорт при получении наслаждения, когда есть вот особые вот такие вот отношения между нами, и тогда в соответствии с вот с этими отношениями между нами у него более высокий статус, а я ниже, и так далее. И здесь тоже есть проблема у нас, как и в духовном. Это действует, ну, противоположным образом, но могу ли я перечеркнуть, стереть этот стыд у себя или нет? А в духовном наоборот. Насколько я могу увеличить стыд, потому что он становится у меня сосудом, сосудом для выяснения, сосудом для осознания зла. То, как мы понимаем, что в итоге, кроме как осознания зла, мне не надо больше ничего. Все остальное делает высший свет. Так вот, относительно чего должно быть осознание зла? Не относительно того, что я просто получающий. Совсем нет. Но осознание зла относительно того, насколько я отличаюсь от Творца. И вот в несовпадении по свойствам. И вот это вот ощущение осознания зла я очень хочу увеличить, потому что именно оно приводит меня к требованию, к исправлению. Это то, о чем мы говорим о вратах слез, о разных состояниях, что пока они не соберутся во мне так, что я не закричу от осознания зла, вот так, в конце-то концов, такого, что я не смогу больше выдержать вот эту вот разницу между мной и ним. Поэтому это не между получающим и дающим. Ну, потому что понятно, что он дающий, а я получающий. И это остается у нас на всех ступенях и в окончательном исправлении и далее. Но разница вот между мной, который во мне, и он, им. Это то, что приносит стыд. Ну, хорошо. Это не очень может быть понятно вот при таком поверхностном прочтении текста. Но вот на практике, когда мы говорим в действиях, что мы всегда получаем, и наоборот, чем больше ты получаешь с намерением ради отдачи, ты больше отдаешь, то есть само получение, то есть свое действие получения, оно не меняется. Но что здесь меняется, так это твое отношение. И вот твое отношение превращает тебя в отдающего, вместо получающего. Но сейчас относительно Творца это ощущается или нет? Можно сказать, что нет никакого ощущения относительно Творца. Ну, то есть относительно Творца ничего не меняется. Меняется относительно человека, потому что к совершенному ты не можешь добавить ничего. Все, в общем-то, реакции, все, что у него о нем, понятие о нем есть в тебе, в твоем образе, в твоем представлении, так что ты можешь все время себя корректировать относительно него, когда кажется, что в нем есть изменения, что ты доставляешь ему больше наслаждения, меньше наслаждения, ты больше страдаешь или больше наслаждаешься им, насколько он наслаждается и страдает от тебя. То есть все вот эти отношения внутри творения, только для того, чтобы поднять творение до уровня Творца. То есть добавить к творению то совершенство, которое исходит от свойства отдачи. И поэтому как будто бы Творец играет с ним по-разному. Только чтобы воспитывать творение. Ну, как мы, детей. Или же мы смеемся, или вдруг мы серьезны. или мы сердимся вдруг на них. То есть все для того, чтобы дать ребенку больше понятия, как работать с собой и с окружением правильным образом. Ну, собственно, ради его воспитания. Хотя наша любовь всегда... То есть наша движущая сила всегда является любовь и не наоборот. Да. Что-то нашел.
Он пишет об этом введении в книгу Зор в 33-м пункте и говорит, что действительно есть желание Творца, и от этого впечатляются получающие души, так же, как Творец участвует с ними для того, чтобы увеличить постижение души. Он говорит, это похоже на отца, который страдает вместе со своим сыном или радуется вместе с ним. Это нет ничего в этой страдании, в этой радости, но желает отец привлечь сына своего, чтобы разделял его радость или грусть. И когда вырастает сын, он постигает, что не было ничего реального в этом у отца, это было сделано ради сына, и несмотря на все, что эти образы и изменения начинают происходить во впечатлении душ, и на этом это заканчивается, но это кажется душам, что происходит в Творце, и он делает лишь это для того, чтобы усилить постижение душ, в большей мере постичь замысел творения, который заключается в наслаждении творений.
Ну, это, в общем-то, часть из восприятия реальности. Да.
Теренс из Парижа спрашивает, если все приходит свыше, и в этом мире мы лишь раскрываем что-то, то как возможно, что мы можем сделать действие, в котором нет духовного корня?
Как это нет духовного корня? Духовный корень самый высокий, когда Творец облачается в разные изменения, сверху вниз, при нисхождении миров. Он облачается в разные виды скрытия, для того, чтобы мы сейчас брали бы эти облачения на себя и раскрывали его поверх этих облачений. Понятно, что в этом самый высочайший духовный корень. Это в изначальном замысле, в замысле творения. В самом начале это есть. Это когда человек хочет строить дом, он же знает, как он будет строить? Конечно же. Это духовный корень. Но почему Творец не меняется? Так нам понятно, что не меняется. Кто такой Творец? Приди и увидь, когда во мне есть изменения разные. Хорошо? Да, кто там? Я просто не вижу.
У кого я прошу силу развития? У себя?
У Творца?
Ну, кто же такой Творец вне меня, если я не знаю?
Ну, я не знаю, кто такой вне меня. Я прошу Творца, когда... Вот об этом я знаю, что вот это Творец.
То есть, есть здесь два восприятия, которые я не могу вобрать.
Ну, вот с кем ты сейчас говоришь, я же не знаю. Ну, нет, ты стой, стой. С кем ты сейчас говоришь?
Это часть моего желания.
Ну, ты видишь, как он с тобой играет?
Я понимаю, что свет приходит ко мне, и мое эго его делит, и все мне кажется внешним. Но ведь и Творец кажется мне внешним.
Да. Ну, хорошо. Относись к нему так, как ты сейчас относишься ко мне. Как будто я нахожусь снаружи от тебя.
Да, но у меня есть восприятие, что Творец — это какая-то нейтральная сила, которая приходит ко мне и помогает мне. Когда я требую окружающий свет, я требую силу изменения.
Хорошо, и так думай обо мне?
Я думаю о вас так.
Ну так и обо всех. Ну и что же? Вот эта двойственность пройдет только когда ты придешь к правильному восприятию.
Когда мы говорим обрести желание, то это наполнить желание ближних, это наполнить желание себя?
Ты всегда наполняешь собственное желание. А если уже даже другой, ближний, это уже тоже ты? В конечном счете ты достигаешь малхут бесконечности, когда это все твое, ты. Ты единственное творение, единственная душа, которая находится в слиянии с Высшим Светом, с Творцом, который в тебе, который в тебе. То и тогда ты не постигаешь ничего, что находится вне тебя. Все в тебе. Мы же изучали, что такое желание. Место. Желание. Изначально, когда началось творение, кроме места, не ощущалось ничего. И вот это место, которое начинает развиваться, чувствует внутри себя. Вот это я, а это кто-то наполняет меня. Откуда ты знаешь, что кто-то тебя наполняет? Ты чувствуешь внутри себя. Какой образ есть наполняющий? Дающий. Что дает? Откуда я знаю это? От того, что я получаю. Как он ко мне относится? От того, что как я чувствую, как он относится. Все внутри желания. Никогда не было ничего другого. Да.
Мы все время говорим о стыде. Есть наглость тоже? Наглость есть в этом? То есть то, что если я, мне не стыдно, я нахожусь в состоянии наглости перед Творцом?
Ну, в духовном... Нет, нет, не может быть. Потому что в момент, когда ты говоришь о наглости, ты уже в скрытии. Ты не можешь быть в желании получать с намерением ради получения. И перед хозяином, перед Творцом, чувствовать его, получать от него что-то. Просто нет связи, и все. Контакта, нет контакта, сразу же. Еще даже раньше, чем ты решаешь что-то сделать, это уже перекрыто. Наглость, дерзость в духовном — это только когда ты просишь исправления, хотя ты и знаешь, и уверен, что тебе это еще не положено. Но еще не достиг, не приложил усилий и не нашел. С какой стати? И ты говоришь, несмотря на то, что мне не положено, несмотря на то, что я не приложил усилий, я кричу. И усилия. Это как раз то самое усилие, которое тебе восполняет то, чего тебе не хватает.
Мы говорим о Творце, что это природа. Мы в нашей жизни здесь, то есть мы знаем, мы живем, исходя из наслаждения, и мы хотим, чтобы наслаждение не прерывалось. Мы все время гонимся за наслаждением в этом мире. Если Творец — это природа, и то, что он в духовном дает мне, он добрый, творящий добро, я должен стыдиться?
Здесь. Где это в нем?
Когда он со мной добрый, творящий добро, я получаю все время от него. Когда достигаю отдачи, я должен устыдиться? Стыд не там.
В духовном нет стыда. В духовном стыд становится уважением, почетом, славой. Я буду ему давать. Я сокращаю себя, я вообще не хочу ничего. Я начинаю с того, что я нахожусь в сокращении. Только в состоянии хафец хесед, желания отдачи. Нет у меня ничего относительно никого. Я существую, но слава Богу. Что теперь... Помимо этого существования, кому давать? Что давать? Только об этом я думаю. Я как клетка, которая будет исправлена в исправленном организме. И вот эта клетка обнаруживает, где она может себя встроить, связать себя правильным образом со всеми остальными органами и частями. Так какой же может быть здесь стыд? Нет, стыд здесь может быть при раскрытии неисправности. И тогда сразу же я хочу исправить себя. Свет, возвращающий к источнику, меня исправляет, и стыд становится почетом, славой. Тогда я готов заниматься другими.
Я понял.
Ты можешь сказать, да, другие становятся мною, я им, и так далее.
Да. Есть много вопросов об осознании зла. Александр из Урала спрашивает, осознание зла приходит после перехода Махсома, а что я могу делать до тех пор?
Нет, почему же? Я нахожусь в группе. Но осознание зла, еще раз, на каждой ступени есть много, на каждой ступени есть свои мерки. Свои мерки, свое измерение. Мои стандарты, мои талоны на каждой ступени разные. Как я смотрел на мир, когда мне было 4 года, 5, 6, 7, я каждый раз себя проверял по-другому. Теперь, что он спрашивает?
Как можно увидеть осознание зла?
Так вот, осознание зла, даже сейчас в группе, когда я чувствую, что я нахожусь в группе, ну, физически, нахожусь или я в группе душевно? Нет. Что у меня будет с того, что я нахожусь в этом состоянии? Что будет со мной? Таким образом, я не достигну духовного. О, горе мне, жалко мне жизнь, я ничего не выигрываю. Так я начинаю ненавидеть то, что мешает мне соединиться и объединиться с другими. Настолько, что я начинаю стыдиться, что я не такой, как все. Конечно же, все это еще в эго, в желании получать, чтобы достичь животного, ничего не упустить в жизни. Но это приводит меня к ло лишма, правильному. И тогда свет действует, и действует, и действует, и обращает это в лишма. Но тоже здесь есть стыд. И вот этот стыд в начале, то, что я украду, обнаружат, потом, может быть, не стоит красть, потом иногда стоит, иногда не стоит. И когда я внутри меняюсь таким образом, что я не хочу ни от кого ничего, только отдачи. То есть есть у меня такое состояние, когда я чувствую, когда я нахожусь вот в этом устремлении, мне хорошо. Так я чувствую, что мне хорошо. Я люблю вот это ощущение. Очень хорошо. Лолишма. Но уже желание отдавать действия по отдаче что-то, а компенсация в этом то, что я чувствую себя хорошо. Соединяемся с добром, с хорошим. Мы пока что не требуем ничего больше. Следующий этап после этого, как свет, возвращающий к источнику, человек не может, может не знать об этом, но возвращает к источнику, и на самом деле начинается соединение с добром и благом. Или мы соединяемся с хорошим, потому что, чтобы было хорошо мне, или чтобы было к добру и благу.
Из Ашкелона спрашивают, стыд — это то, что дает нам силы в пути?
Да, очень много силы. Это все, мы говорили. Это то, что называется, когда задевает самоуважение, мое «я». Это то, что, в общем-то, манипулирует человеком, чтобы он стал человеком. Продолжим.
10-й пункт. И это дает нам испорченный привкус ощущения стыда и нетерпения во время получения нами чего-либо, чего-нибудь от других в виде милости, так как у Творца нет даже намека на получение, ведь от кого же он получит? И вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, это отвратительно и ненавидимо нами, как сказано, и напротив, мы ощущаем наслаждение, приятность, нежность каждый раз, когда мы отдаем нашим ближним, потому что это есть в нашем корне, ибо Он дающий всем.
Это значит, что именно потому, что в Творце есть отдача всем, мы чувствуем или можем чувствовать только в отдаче всем вот этот подъем, вечность, высоту. Вот самое высшее ощущение. Именно потому, что это есть в нашем корне, и нет выше во всей реальности, как вот этот корень.
Вы сказали раньше, что вот этот переход во мне, отдача, я чувствую, как добро во мне, а не это, что я объясняюсь доброму и творящему добро.
Отдача ради получения или отдача ради отдачи.
Вы можете поподробнее сказать о разница в ощущении этого доброго и творящего добро.
Отдавать ради получения — это естественное действие. Я тебе принесу, скажем там, пирожное или букет цветов для того, чтобы ты продвинул меня, ну, скажем, на работе. Это отдача ради получения. Это ясно. Ясно. Ну, что не ясно? Отдача ради отдачи? Когда я на самом деле уважаю в тебе твою величие по сравнению с тем, где я нахожусь. Твое величие То есть мера отдачи твоя. Но дополнительное относительно моего уровня, это то, что, в общем-то, почитаемо в моих глазах. И тогда моя зависть, она как бы зависть позитивная, потому что я завидую отдаче. Я не хочу, чтобы ты стал теперь отдавать меньше, но я хочу тоже достичь такого же уровня отдачи. И для того, чтобы связаться с тобой и достичь такого же уровня отдачи, я приношу тебе там, я не знаю, торт, цветы. То есть я посредством отдачи прилепляюсь к тебе, ты воздействуешь на меня со своей ступени, и я тогда тоже поднимаюсь на нее. Это отдача ради отдачи. Почему ради отдачи? Ведь в конечном счете-то я даю тебе наслаждение. Я даю себе возможность подняться до тебя. Правильно, я чувствую, что я как будто бы даю тебе. Но мы-то даем Творцу, ну что можно добавить? Но мы говорим, да, ну это как мама, которая, в общем-то, дети доставляют вот это наслаждение, восполняют этим наслаждением. Так мы говорим. На самом-то деле это все внутри нас. Дальше.
11 пункт. И сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения, слияние с Ним. Все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями, это не более, не менее...
Но в исправлении желания получать нашего посредством света, возвращающего к источнику, это называться заниматься Торой и заповедями.
Это не более, не менее, чем подобие ветви своим корням в соответствии...
Но как есть наш корень там, у него есть 613 цветов, которые сотворили нас в 613 желаниях, так вот у нашего корня, то есть у тех светов, у тех воздействий, 613 воздействий, нам нужно уподобить 613 желаний. Это понятно? Поэтому иногда говорится к их корню, к их творцам во множественном числе. Ну, во множественном числе, не в единственном. Пожалуйста.
И вся приятность и нега, и все возвышенное являются естественно исходящим из Творца. Таким образом, наслаждение — это не что иное, как подобие свойств их Создателю. И если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. Второе, а все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. Таким образом, вся наша надежда зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню.
Ну, вопросы. Я даже не знаю, что здесь добавить. Да, Гели.
Когда он говорит о том, что вся прелесть и вся нега становится естественным в его глазах. Мы вчера говорили о возможности объяснить, что такое объединение народу, что все, что мы будем распространять в любой компании, это посыл, это решение всего. Как мы можем объяснить вот это так, чтобы это было принято, чтобы это сработало? Вопрос, то, что здесь он пишет, что это естественно и это привлекательно. Почему тема объединения должна сработать? Ведь и здесь есть связь с корнем природы.
Мы можем говорить об объединении в разных формах, по-разному. Потому что объединение, единство — это всегда хорошо. если говорится о какой-то, в общем-то, оправдывающей цели, правильно. Ну, скажем, потому что, скажем, собрание насмешников и объединение насмешников плохо им и плохо миру. А объединение между людьми, которые хотят что-то хорошее, понятно, что принесет хорошее и им, и миру. Мы видим. Все выигрывают от объединения. Нет такого. Но кроме как личного, какого-то частного эго человека, которому кажется, которого, в общем-то, отталкивает от объединения, потому что он ограничен. Он просто ограничен. Но если постараемся объяснить, и это не особая проблема, что всюду, где ты находишься в объединении, с хорошим, в общем-то, намерением в конце, хорошее в конце, это значит, что никому не принести вреда. У тебя всегда получится объединение. Всегда. Не бывает нуля. Но только при условии, что если ты хочешь кому-то навредить или выиграть за счет кого-то, заработать. То есть, или прямой вред, или такой опосредованный вред. То понятно, что это объединение нехорошее и нежелательное. В любом ином случае, ты можешь всегда найти правильную формулу, доказательства природы, отношения между животными, людьми, психологии, все, что ты хочешь, то, что объединение ведет к хорошему. Да.
То есть, можно сказать, проще говоря, объединение – это закон природы, и поэтому все, что направлено на объединение, это будет работать?
Это то, что я делал и делаю. На всех моих телеконференциях или когда я беседую с кем-то, и я вижу, что это мой противник, он против меня во всем, он тянет в обратном направлении, но моя цель в беседе, в общем-то, поставить его в позицию исследователя, и я исследователь, и хотя мы противоположны, не бывает даже больше противоположностей, но давайте посмотрим, мы находимся в природе, давайте рассмотрим природу, что она говорит, потому что я уверен, что в соответствии с этими законами мы должны будем продвигаться, по-хорошему или по-плохому, соглашаясь или не соглашаясь, но мы пойдем, тут нет выбора, так давайте посмотрим, ты прав, я не прав, где-то посередине, в каком-то процессе, отношении. Но нам важно, как исследователям, проверить, что является истиной, а не то, что ты там останешься, там, как бы успокоишься на своем и в своем обмане, или я там. Я тоже не хочу оставаться там в спокойном состоянии, но в обмане. Нет, мы хотим раскрыть истину, а истина — это природа. С этим нам больше нечего делать. Ты можешь сказать, что ты не хочешь законов творения? Тебе это не поможет. Ты же в них. Поэтому мы при нашем распространении именно стоять именно на этой точке. Мы находимся в природе, и все открытия, и все наше противостояние природы, вся наша противоположность, то, что называется кризисом. Смотрите, что происходит, куда мы движемся, что с нами происходит. Непонимание законов природы. Как он пишет... Ну, где он пишет? В Шамате? Нет, не в Шамате. В какой же статье? Что непонимание управлением Творца ведет к всему плохому. А, и в статье «Мир» тоже, да, и в предисловии к Тасу. В статье «Мир», да, мне это говорит. Или, по-моему, смысл, цель религии, смысл. То есть непонимание поведения Творца нами или его управлением ведет ко всему плохому. Так мы хотим раскрыть, что такое управление Творца. Ну, законы природы. Да.
Предисловие к ТЭС он пишет, что все, в чем мы терпим неудачу, это не что иное, как непонимание нами управления Творцом творений, не понимаем мы его.
Еще чуть-чуть продолжи. Что если мы искореним эту причину,
Он говорит, что вместе, он до этого говорит, что вместе с тем понятно, что при постижении этой причины постигаются все причины, все боли и страдания.
Короче, где это еще раз?
Это предисловие к учению о десяти сферот в 42-м пункте.
А, в 42-м? Ну, продолжим.
Так как же мы можем уберечь себя, или как мы можем объяснить, что соединение насмешников... Это...
Мы не говорим ни о грешниках, ни о праведниках, ничего этого. Мы говорим, ребята, давайте познакомимся с природой. Я не хочу делить человечество на праведников и грешников. Я не хочу относиться никому. Я хочу как ученый. Но почему мы хотим соединиться с учеными? Мы хотим представить всем, что такое природа. А вы уже решаете, что делать, но знаете. Будешь подобен природе на 10%, получишь такие удары, на 20% то такие. А если на таких вот высоких уровнях процентов начнешь получать наслаждение, еще выше начнешь получать, ну я даже не знаю что. Чтобы было понятно всем, что является источником страдания. И все. Человечество спрашивает об этом. Мы это и объясним. Сейчас можно разъяснять. А до этого нельзя было объяснять, потому что прежде мы должны были достичь максимального глобального интегрального эгоизма. Все, закончили. Сегодня мы уже практически в этом. И поэтому можно объяснять общую картину. От общей картины начни... начиная ее упрощать, чтобы это было как можно было проще. Все равно надо будет объяснять. Люди это ведь не понимают ничего. Еще объяснять, еще и еще. Почему именно из-за этой картины у тебя есть проблемы? В семье, с детьми, со здоровьем, банки, работа, на дорогах, где угодно, даже тебя самим собой и так далее. Начинай объяснять, потому что Творец, общая природа, в этом вся твоя жизнь, вся твоя жизнь. Ты можешь найти в этой картине все твои отношения со всем. К футболу ли, к работе, к смерти, ко всему. А ты здесь, в этой картине, тебя и нет. После того, как он получил, скажем, да, как на него свалился яблоко на голову, виноват он или не виноват, что на него это свалилось? Или то, что он расскажет об этом законе. Он говорит, ребята, есть закон, знаете, да? А я-то не знал, и держится за голову. Этот закон является законом объективным, тут ничего не поделаешь. Но хорошо, если один получает такой удар по голове и потом предлагает всем закон. Да? Ну, это как шутка такая. Но ты же видишь, если ты это не представишь, то это... потом будет дорого стоить. Но у нас в этом нет своего никакого интереса. Поэтому мне не важно говорить с любым. Потому что у меня есть знание. Давай вместе проверим. И это принадлежит всем. И зная это, зная эту информацию, мы все выигрываем. И вы-то тоже. А может быть, я не прав. Ну, давай проверим. Это подход очень научный, чистый, в общем-то, без собственных интересов. Я от себя хочу отстраниться. Но смотри, что раскрывает наука. Еще 1000 лет назад она пришла сюда. Смотри, что она рассказывает. И это относится к нам сейчас. Будут у нас завтра деньги, чтобы жить или нет? Вообще, будем ли мы жить завтра, или будет война? Да.
Так давайте поднимемся на следующий уровень. Как я могу объяснить, что такое объединение? Ты говоришь, что от объединения у тебя будут хорошие отношения с твоей женой, с твоими детьми. Что такое объединение с моей женой, допустим? На том уровне, на котором человек понимает.
Но, короче, ты даешь, давай картину природы, что все тут связано с объединением. Неживое, растительное, животное, все находится в равновесии, в гомеостазис такой, где каждый, в общем-то, вид помогает друг другу, как они, в общем-то, подчищают друг за другом, поедают друг друга. Нам кажется, что они поедают, но это существование. Так должно быть. Также у нас и в теле. И так ты должен объяснять. Это объяснение, это непросто. Ты должен поднять человека чуть-чуть выше тем, в чем они находятся. Но выбора-то нет здесь. И когда они понимают, ты не можешь оставить их животными и, скажем, подключить их к капельнице и дать им высший свет, так что он поменяет их. Нет, нет. Они должны сами чуть-чуть приблизиться. Но ты должен приблизиться к ним, чтобы объяснять как можно более просто. А Творец уже даст им немножечко интереса или даже чуть-чуть таких ударов, чтобы они так больше прислушивались, больше так осознавали. Проблемы были более чуткими. И на каком-то таком месте, в каком-то месте вы сможете встретиться, ты со своим самым простым объяснением, а они со своим вниманием, насколько могут. Да.
Мы можем в двух предложениях, без вот этого длительного объяснения, где я подробно должен ему все это рассказать, что такое понятие объединения? На что они могут настраивать себя?
Объединение, единство — это действие, которое делает из всего человечества интегральную часть природы. И этим мы успокаиваем всю природу и в себе, и также снаружи. И все находятся в покое, в равновесии всех сил, давлений, всего. Все успокоится внутренним психологическим образом, в виде механических, физических сил, сил биологических, зоологии, на всех уровнях, где есть и силы находятся в равновесии. И нет ничего лучше, чем вот этого равновесия. Это гармония между всеми частями, и тогда чувствуют настоящую жизнь, а не борьбу между частями, но чувствуют в конце концов жизнь в них. Как-то надо принести вот это объяснение. Я не думаю. Есть очень много примеров в природе. Есть, в общем-то, у всех ученых есть более или менее знания об этих фактах. Социологи, психологи, да вообще. Многие люди, множество людей думают сегодня в этом направлении, и нам не надо особенно там напрягаться. Но в их эго, в каждом личном частном эго, есть проблема, чтобы объединиться вместе, чтобы принести вот это вот доказательство и вот это вот знание для всех. Но даже если бы они и делали в этом, то не было бы в этом силы, потому что духовным не было бы в этом. А если мы это представим, это останется у нас. Никто не может это у нас украсть. Хотя мы знаем, но соорганизоваться и выйти, в общем-то, в такую, в общем-то, информационную, в такую акцию, это только мы можем. У нас это.
Что есть в нас, что позволяет все-таки представить это?
Внутренняя связь с этим источником добра, с тем источником, который производит исправление, это то, что есть в нас и нет ни в ком другом. Что тут непонятно? Поэтому эта задача, она остается у нас. И никто не может. Я не могу это продать никому. Да дай Бог, пусть будет 20-30 организаций по всему миру. Они этого не сделают. Я это не держу у себя-то, но никто просто не сможет этого сделать. В этом проблема. Это должно исходить от связи с Высшим. Да, Муше.
Если этот закон взаимодействия и отдачи ближнему в закон Бальсулам, это он может быть ощущаем так же, как закон Ньютона? Мы можем раскрыть его когда-нибудь так?
Я не думаю, что даже на уровне... Я думаю, что на уровне неживом, растительным, животным мы можем принести много примеров, что с помощью объединения приходят, достигают жизни. Значит, с помощью объединения проходят взаимному включению, а взаимным включением приходят к равновесию, а с помощью равновесия достигают покоя. И еще, ну, таких положительных результатов.
Да, но я говорю на уровне человека.
А на человеческом уровне ты не можешь такого сказать?
Нет такого. Он все время должен будет верить этому?
Нет, 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 не верить, но брать примеры из природы на уровнях неживом, растительном, животном, там, где закон единства, объединения, он осуществляется. Но на человеческом уровне у тебя нету такого, чтобы это осуществлялось. Или осуществляется в каких-то малых группах, но они не могут быть образцами, примерами. Потому что в них есть какая-то исключительность, или они выступают против всех остальных, или они относятся к 10% альтруистов, может быть, или еще там подобных. Ну, какие-нибудь там банды, мафии, в них есть объединение. То есть нет у тебя примеров на человеческом уровне? Нету. Только на уровне неживом, растительном, животном, но этого достаточно для того, чтобы понять и осознать необходимость этого на уровне человеческом.
Скажем, 500 лет назад были ученые, которые пытались объяснить, что земной шар круглый. Сегодня нет проблем с этим. Все понимают, можно это доказать. То есть я понимаю, что отдача ближнему никогда не будет законом, который мы можем почувствовать внутри себя. А можем, сможем брать пример с более низких уровней.
Это неправильно, неправильно. Любой закон, который мы раскрываем в природе, мы раскрываем, потому что яблоко падает на голову. Мы открываем результат. И с результата мы уже говорим, ага, свалилось. Почему? Почему сверху? Или в сторону. Почему упала? Потому что я стою на земле. Не потому, что это моя голова притянула яблоко, но земной шар притянул яблоко. То есть в земном шаре есть сила притяжения. Ага, это закон. То есть земной шар притягивает. Но в нашем месте, в другом месте это будет не так. Но это у нас так. Какой силой притягивает? Зависит ли это от веса яблока? Насколько он притягивает его. Зависит это ли от веса яблока и с какой скоростью будет падать. С той скорости, которая все быстрее летит. А если там какой-то коэффициент? Коэффициент G, да? Коэффициент G. Вот это G постоянно, непостоянно и так далее. Ну, ускорение, ускорение. То есть я начинаю эти вещи изучать, исследовать. А с чего это? Да потому что это мне на голову свалилось. Результат. Если бы не результат, откуда бы я знал закон? Итак, все законы. То, как мы их открываем. Электричество, которое вот в стенке. Откуда ты знаешь, что там есть? Но я подсоединяю к этому что-то, я вижу. Мы силу никогда не раскрываем. Мы раскрываем действие силы. И тогда мы говорим, ага, свалилось. А, по-видимому, у земного шара есть такая сила. Это то, в этом вся наука. Так мы устанавливаем законы. Из действий твоих я познаю тебя. Ну, так это называется в науке Каббала. Ты можешь сказать по-другому. Есть в земном шаре ангел, который называется сила притяжения. Ангел сидит и тянет к себе, притягивает к себе разных всех тех, вся яблоки, которые будут падать нам на голову. Все эти силы. Ты можешь объяснять по-разному, как хочешь. что говорит наука Каббала тебе? Объясняет в названиях там ангелов и разных таких сил, но тоже из действий твоих мы познаем тебя, как они раскрыли. То же самое, как мы это открываем в нашем мире. Теперь сила объединения. Они это раскрыли в силу того, что продвинулись и обнаружили, рассказывают нам об этом. Мы не можем это взять от них, простому народу. Себе мы берем это со слов каббалистов. А в массы мы должны взять то, что есть у них перед ними. Ты не можешь им принести науку Каббалы, сказать, наука Каббала говорит двоеточие. Нет, ничего. Это их только отвергнет, оттолкнет. Знаешь, как объясняют? Смотри, что происходит на неживом, растительном, животном уровнях. И так должно быть у людей. Да.
В статье «Мир» Бааль ха-Сулам пишет, что отдача ближнему — это закон, и есть природа, это закон природы, и эта природа, как судья, наносит нам удары.
Но ты же не видишь этот закон.
Верно. Я спрашиваю, как они могут принять это? Ведь как простые люди, как воздействие общества.
Мы должны доказать им, что этот закон присутствует и на человеческом уровне, в соответствии с тем, как это есть и на неживом растительном животном. То есть вот аппроксимация. Оттуда сюда. Есть много таких вещей, которые мы так и разъясняем. Религии хотели это, в общем, компенсировать. Вообще все, что связано с религиями, что на человеческом уровне, хотели компенсировать этот закон. Давайте будем нести добро друг к другу. Будет у тебя награда, рай. Или же ад. На этом принципе, в общем-то, расцвели религии. Только у них это остается в рамках этого мира. Такова была цель. А у нас нет. Мы начинаем с этого, но наше намерение и представление, поэтому мы это делаем, а не какие-то ученые. Наша задача — довести их, в общем-то, до духовного уже существования, когда это, чтобы был свет, возвращающий к источнику, чтобы он исправил их не только в отношениях между ними, но и относительно и духовного, но также объяснение, разъяснение наше в соответствии с законами природы, с силами природы, когда мы объясняем им. Но внутри находятся принципы Бааль ха-Сулама. Мы просто переписываем для них все каббалистические принципы, только таким образом, чтобы это было простое научное объяснение. Но принципы каббалистические. Поэтому есть в этом свет, возвращающий к источнику. То, чего они этого не знают. Но это так будет действовать на них, это поменяет их. Они будут расти с помощью этого.
Я для себя могу объяснить, что этот закон может быть скрыт от меня, иначе я не выйду из своего эгоизма. Никогда желание отдавать ближнему не будет как такие четкие законы для нас, как закон притяжения. Это мне понятно. Вопрос, как я это объясню другим?
Мы постараемся это объяснить. Это первое. Второе, поскольку это большая масса, именно вот из-за своей массовости, им будет гораздо легче все это переварить. И на этом
мы перейдем к объявлениям. Сегодня день единства. Мы соединяемся в одном желании в 4 часа. Урок виртуальный с Равом Лайтманом, в 5:30 детский урок и в 6:45 Ишиват Хаварим. А сейчас хлип. Когда мир находится в одном месте, когда все чувствуют одну душу. Здравствуйте, Семен Винокур. Мы видим тебя в Москве. Да, ребята, я вижу, у вас там целый карнавал. Эндрю в Торонто. Привет, ребята. Есть одно место, где происходит все. Мы хотим перенестись в Сидней. Привет, Хотер, это наш корреспондент в Сидней, в Австралии. Яков Брунер из Берлина. У нас здесь ощущения в Германии мы или в Испании. Посмотрите на этих испанцев. Посмотрите, какие они горячие. Итак, День Единства во всем мире. В наших каббалистических центрах сможете увидеть это на телеканале. Заходите в Капсюэл.